Одним словом.
Ну что, 21 час 9 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зитко у микрофона. Давайте начинать программу «Одним словом». Как всегда, три рубрики. Персона недели, новость недели и события недели. Вначале будем говорить о Михаиле Бекетове и о ситуации, в которой сегодня в России находятся журналисты. Давайте переходить к первой рубрике. И я сперва напомню наши координаты. Плюс 7985-970-4545. Номер для ваших сообщений СМС.
Новость недели.
Ну, на самом деле, это не новость недели, это персона недели. Михаил Бекетов, главный редактор газеты «Химкинская правда». Как вы знаете, из новостей на него напали и жестоко избили. Сейчас он находится в коме, он переведен в институт Склифосовского. Давайте вкратце напомню вам все обстоятельства. Как говорят, он такой оппозиционный журналист и возглавляет оппозиционное издание, поскольку подробно освещал в своей газете, во-первых, борьбу за Химкинский лес, который длится уже 2 года. Речь идет о том, что в Химках при реализации проекта строительства дороги Москва-Санкт-Петербург вырубают лес. И вторая история, которая была также громкой, это история с процессом эксгумации и перезахоронения останков военных летчиков у памятника героям Великой Отечественной войны. Часть из них была утеряна при захоронении, перезахоронении, и об этом также писала газета «Химкинская правда». Но сейчас мы поговорим о вот этом страшном, на самом деле, действительно страшном событии. Поговорим с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности. Алексей Кириллович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, история Михаила Бекетова – это исключение из правил для сегодняшней России или это, так наоборот, правило?
Это скорее криминальное исключение из существующего правила. Значит, существующее правило, что сегодня власть права во всех случаях, а журналист во всех случаях не прав. И вот когда эти вопросы обычно решаются административным путем, а этот решился криминальным. Вот в этом она представляет некоторые исключения. Хотя, конечно, случай нападения на журналистов вещь далеко не единичная. И наши аналы, к сожалению, дают слишком большой материал для того, чтобы так наивно думать об этом случае. Противостояние Михаила и областной и районной администрации – история давняя. Мы по этому поводу писали, Громову. Мы вообще довольно много этим занимались, особенно тогда, вот, когда «Химкинская правда» стояла на, значит, как не своевременно отозвалась на перезахоронение, форму и способ перезахоронения российских солдат в тот самый момент, когда наши, значит...
Ну, как в самом разгаре была вот эта эстонская вакханалия.
Да. Вместо того, чтобы доехать до Химок, что было бы значительно проще. Добиться мы ничего не могли, ответов мы не получили. Миша вообще человек, так сказать, такого бизнесового характера. Он скорее бизнесмен, чем редактор. И редактор, во-вторых, занимается бизнесом и иногда успешно, иногда не очень. Издает газету, в общем, на свои деньги, по сути дела. Вот. Поэтому газета имеет независимый нрав и, соответственно, трудное материальное положение. По сравнению с газетами, существующими в Московской области, основными газетами, которые принадлежат и финансируются за счет бюджета, она имеет одно право. Она сама решает вопросы, что она пишет, что она освещает, как она освещает, с кем она дружит, с кем она враждует.
А насколько сегодня мы можем... Алексей Кириллович, насколько сегодня мы можем рассчитывать на то, что у этого дела, я имею в виду уголовное дело, которое заведено по факту избиения, будет логическое завершение?
Я думаю, что у нас очень мало по этому поводу шансов, и связано это с тем, что правоохранительные органы обычно первые 5-6 дней просто филонят или, так сказать, делают вид, что работают, или всплескивают в это время руками, ах, что ж такое случилось, и не ведут расследования в те самые горячие 5-7-10 дней, в которые еще, так сказать, ну, все следы горячие, можно что-то еще сделать. Как правило, это потерянное время. После этого начинается долгая муторная волокита, которая приводит к результату, что дело закрывают в связи с необнаружением виновных. Это типичная ситуация. Нигде нету правильного подхода к этой проблеме, когда должно быть немедленно, когда случилось это с журналистом, на всякий случай надо возбуждать дело по 144-й статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. И тогда необходимо читать то, что было написано там, в написанном, в напечатанном, в имеющемся в портфеле редакции, лежат все ключи к разгадке таких преступлений. Как правило, так оно и бывает, когда преступление связано с журналистикой.
Не так давно организация «Репортеры без границ» обнародовала очередной рейтинг свободы слова в странах мира, и Россия заняла 141-е из 173 государств. Вы согласны с подобной оценкой?
Я являюсь одним из экспертов организации «Репортеры без границ». Я не определяю место, я отвечаю на вопросы, заданные мне репортерами. Очевидно, мой ответ в частности послужил причиной того, что Россия расположена так низко в этом рейтинге. Значит, я не единственный эксперт, но я один из экспертов этой организации, так что я несу ответственность в какой-то степени за такое низкое положение России, я с ним полностью согласен.
Ну а какие основные рэперные, что ли, точки, которые позволяют нам говорить, вот поэтому, ну, поэтому,
давайте,
поэтому
давайте,
и поэтому?
Давайте не заниматься общими, так сказать, общегосударственными проблемами. Возьмем просто Московскую область. Значит, если в Московской... Я недавно был, у меня был семинар, где я приглашал, на этот семинар было приглашено порядка 15 редакторов районных газет из Московской области. Очень милые, в основном женщины, очень славные. У них все в порядке. У них хорошие помещения, у них хорошая печать, у них цветные газеты. У них начисто нет свободы слова.
Это
общее мнение. Это просто это такой порядок в области. Их министерство, если у редактора возникает какой-то конфликт с главой муниципального образования, в котором оно выходит, то виноват редактор. Это априори. Это даже никто не рассматривает. Становишься редактором, то есть чиновником, исполняющим обязанности редактора, научись вести ну, так сказать, отношения со своей местной властью. Научись ей угождать или научись, по крайней мере, чтобы она тебя не замечала.
Но вот это отсутствие свободы слова, насколько оно связано с самоцензурой, что ли, и с нежеланием самих журналистов писать то, что происходит на самом деле?
Понимаете, какая штука? Самоцензура возникает от климата, ни от чего другого. Климат в стране такой, что он способствует развитию самоцензуры. И это при этом вторая штука. Конечно, журналистам хочется, значит, больше зарабатывать и прилично жить. А кому не хочется? Но если это обуславливается, по сути дела, отказом от основных черт профессии, то, в общем, это противоестественная ситуация. Но она такова.
Мой последний вопрос, Алексей Кириллович, возвращаясь, собственно, к поводу, по которому организовалась наша с вами беседа, значит, нападение на Михаила Бекетова, и здесь еще наши слушатели вспоминают суд по делу об убийстве Анны Политковской, который завтра возобновится. На ваш взгляд, в современной России журналист может чувствовать себя в безопасности?
Нет, журналист вообще не может чувствовать себя в безопасности нигде, в России особенно.
В России особенно. Я вас понял. Спасибо, Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Мы говорили по телефону. Спасибо, Алексей Кириллович.
Всего доброго.
Всего доброго. И давайте теперь я включу телефон. У нас остается несколько минут до завершения этой рубрики. В конце мы будем голосовать. Итак, на ваш взгляд, я задам слушателям тот же вопрос, который я задавал Алексею Симонову. Оценивая то, что происходит вокруг вас, в современной России, на ваш взгляд, журналист может чувствовать себя в безопасности или нет? Телефон прямого эфира 363-3659. Слушаем первый звонок. Алло. Алло, добрый день. Добрый вечер, вернее. Алло.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь. Чем занимаетесь?
Отдыхаю.
Отдыхайте. Нет, я имею в виду...
выходные.
Вообще.
Вообще предприниматель. предприниматель.
Предприниматель. Скажите, на ваш взгляд, в современной России журналист в безопасности или нет?
Да, конечно, нет. В современной России вообще никто не в безопасности. Ни предприниматель, ни журналист, ни просто гражданин.
То есть вы говорите о некой такой общей системе?
Да, у нас система такая, что как бы каждый сам за себя, у кого кулаки крепче, тот и в безопасности. Ну, значит, у этого товарища нет крыши, значит, он писал те материалы, которые, в принципе, наверное, правдивые, но не обеспечил свое прикрытие своей по безопасности.
А тогда, возвращаясь к тому, что вы сказали, вы чувствуете себя в безопасности?
Ну, по мере возможности стараюсь. В принципе, это одна из очень важных вещей бизнеса, это безопасность бизнеса. Угу. С этим надо серьезно работать, на самом деле.
Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Давайте мы сейчас запустим голосование, после чего мы примем еще несколько звонков. Мы говорим о журналистах в России, насколько они могут себя чувствовать в безопасности. Говорим мы об этом в связи с страшным случаем нападения на журналиста Михаила Бекетова, главного редактора газеты «Московская Химкинская правда», прошу прощения, который сейчас находится в коме и состояние которого стабильно тяжелое, как говорят врачи. Он переведен в Склифосовского, в институт имени Склифосовского. Итак, давайте голосовать. На ваш взгляд, в современной России журналист может чувствовать себя в безопасности или нет? Если вы считаете да, журналист в современной России находится в безопасности, то набирайте московский номер 660-0664. Если ваш ответ нет, набирайте московский номер 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я запустил голосование. Журналист в современной России находится в безопасности или нет? Если вы считаете, что да, в современной России журналист может чувствовать себя в безопасности, набирайте московский номер 660-0664. Если же вы отвечаете на этот вопрос нет, журналист не может чувствовать себя в безопасности в современной России, набирайте московский номер 660-0665. Напоминаю, наш номер для ваших сообщений СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-3659. Слушаем еще один звонок. Добрый вечер. Алло. Радио только выключайте сразу, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У нас дело в том, что...
А как вас зовут?
Владимир Иванович.
Да, Владимир Иванович.
Москвич. Все дело в том, что у нас все заботятся о безопасности одного человека. Это Владимир Владимирович. Все знают, что когда он пришел... Много говорили, что он собой представляет, что он запятнан, что он замазан, что он загажен, и он
хорошо.
Боится.
Я вас понял. Скажите мне, пожалуйста, вы, оценивая все события последних лет, и оценивая, между тем, заявления, с которыми рапортуют чиновники, значит, от МВД, на ваш взгляд, сегодня журналисты в России в безопасности или нет?
Нет, конечно же, не смеют даже, не должны даже голос подавать журналисты. Всех задают, всех, конечно же, скверно все это.
Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Продолжается голосование. В современной России, на ваш взгляд, журналист в безопасности находится или нет? Насколько он может чувствовать себя в безопасности? Если да, находится в безопасности, набирайте московский номер 660-0664. Если нет, 660-0665. Зачем нарываться на неприятности в стране феодальных времен? Задается вопросом Александр из Екатеринбурга. Как может Алексей Симонов защищать то, чего нет и в помине? Это речь про гласность. Спрашивает Леонид из Пензы. Вы знаете, Леонид, если не защищать, то не будет никогда. А если защищать, то те маленькие ростки, которые существуют, они не пропадут. Они не пропадут. Давайте последний звонок по этой теме. Будем переходить к следующей рубрике. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, только радио, пожалуйста, выключите.
Сейчас, секундочку.
Алло.
Ну, я считаю, что журналисты, они, в принципе, эта профессия очень сопряжена с крайней опасностью. Но в нашей стране, в тоталитарной стране, в принципе, особенно, конечно, опасно. Но беда, наверное, в том, что Россия сейчас не может быть нетоталитарной.
Почему же? А как вас зовут, скажите?
Виктор.
Виктор, а что значит Россия не может быть нетоталитарной?
Ну, понимаете, то есть нация больна, когда вот пожар, допустим, да, вот, у кого-либо, то есть его необходимо тушить любыми средствами. И плохо, допустим, когда мы будем разглагольствовать, какая пожарная часть будет тушить, кто обязан тушить. То есть, а потом уже на пепелище там или на том, что осталось, можно уже...
Вы знаете, так не бывает, что давайте мы сперва поиграем в жесткость, потом мы поиграем с вами в мягкость и так далее.
Нет, я не об этом.
Ты играешь либо по одним правилам, либо по другим.
Нет, я не об этом. Просто народ там духовно слеп, он, ну, как ученый, понимаете, сейчас вот, если его отпустить в демократию, то это будет полная вакханалия, к сожалению. То есть я против любого тоталитаризма, но я против разболтан и такой вот.
Я вас понял, хорошо, я вас понял, спасибо. Хотя не согласен я с вами, потому что демократия не означает беспредел, демократия не означает вакханалию. В Америке разве не могут избить журналиста? Могут, но там будут за это наказаны, отвечаю я нашему слушателю. Что ж, я остановил голосование, результаты более чем очевидные, даже я не думал, что это будет настолько. 96,6% позвонивших слушателей говорят, что в современной России журналист не может чувствовать себя в безопасности. И лишь 3,5% говорят, что да, в современной России журналист может чувствовать себя в безопасности. Давайте завершаем с этой темой, переходим к следующей, поговорим об экономике.
Новость недели.
Новость недели – это антикризисный саммит, который состоялся в Вашингтоне. Я напомню, давайте сразу наши координаты. Плюс 7-985-970-45-45, номер для ваших смс. Сейчас будем говорить только с вами. Значит, антикризисный саммит, по итогам которого был принят такой план действий, да? Такая декларация. Значит, это действие по поддержке экономики и финансов, создание новых рычагов международного регулирования и реформы системы мирового управления. Значит, должна быть подставлена под строгий контроль деятельность инвестиционных фондов, склонных к риску, также так называемых налоговых убежищ и так далее, и так далее. В общем, огромная такая обширная декларация, которую многие, вот эту декларацию саммита большой двадцатки, многие, значит, очень довольны, говорят, что он поможет. Значит, мы сделали важные шаги к глобальному экономическому порядку. Например, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Потом у этого саммита действительно нет прецедента, заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер, и так далее, и так далее. Мы вступаем в новый мир. Это слова Николя Саркози. И давайте мы за эти слова зацепимся и поговорим с вами, насколько вы вступили в новый мир, в мир кризиса. Потому что мы получаем сообщения об увольнениях, сокращениях зарплат, сокращениях сотрудников. Насколько вас коснулся нынешний кризис? Или вы его не замечаете? Насколько вас лично он затронул, если затронул вообще? Звоните по телефону 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», и присылайте ваши сообщения. Плюс 7-985-970-45-45. Итак, 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших сообщений. СМС. Слушаем первый звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Тихон. Это Вадим из Санкт-Петербурга.
Да, Вадим, здравствуйте.
Я попытаюсь кратко сказать. Я рыбак, ловлю рыбу уже 18 лет профессионально.
Так.
Вот, 15 лет работал с одним стрельцом. Такой Михаил Михайлович, очень уважаемый человек. Он возил рыбу в ленты, в сезон, ну, в крупные супермаркеты. У него официальные договора, все абсолютно служили лет там 10-12. Вот неделю две назад он позвонил мне, просто плакал в трубку. Ребятик, представляешь, говорит, в банках зависло 2,5 миллиона рублей. Весь мой оборот, вся наличка. Ничего сделать не могу. Бизнес просто разрушили.
Вот просто.
Вот, он говорит, у меня, говорит, сейчас операция тяжелая, говорит, мне нужно денег, там 30 тысяч, ну, на операцию. Ну, вот, говорит, просто хожу, подбираюсь по знакомым, по друзьям. Говорит, я миллионер, говорит, деньги из банков получить не могу. Вот такая вот.
Скажите, Вадим, вас лично и ваших знакомых затронуло это? Вот кроме человека, о котором вы рассказывали.
Вот я говорю, что сложнее стало со сдачей рыбы. То есть налички нет. То есть люди могут сейчас продавать рыбу только через рынки, через сетевые магазины, не получается. Соответственно, из-за банков.
Я вас понял.
Вот. Ну и
Понятно.
Так, по мелочам учат.
Понятно, спасибо. Вот, значит, одно свидетельство. Наш слушатель Джейси Дентон пишет, что не замечает кризиса. Все нормально. Вот совсем другой взгляд, совсем другая оценка происходящего. Давайте послушаем еще один звонок. 363-3659, это телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Значит, мы выступаем по вопросу, задел ли нас кризис.
Да, именно так. А как вас зовут?
Меня вот очень, например, задел.
А как вас зовут?
Значит, а меня зовут Валентина Васильевна, я из Петербурга.
Да, Валентина Васильевна.
Значит, цены меня просто, вы знаете, я просто падаю от этих цен. Я уже сыра не ем, понимаете ли, я уже многие продукты не ем, фрукты не покупаю. Понимаете, что дальше будет с этими гражданами, которые правят у нас, нахально засели.
Скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь?
Я пенсионер. Вот. Но знакомые мои, которые работают в автосервисе, понимаете, у них там работники ездят дальнобойщиками, они не могут с банка также деньги получить. И сейчас ребята все страдают, не знают, что делать с этим, а у них семьи. Понимаете? Думает об этом Путин. Почему он молчит? Скажите, пожалуйста. Почему этот бегает, понимаете, Медведев там всем грозится, понимаете, так. От нашего имени?
Угу.
Понимаете, мы же народ, как-то
а вам кажется, что, скажите, держит. Пожалуйста, а вам кажется, что те меры, которые сейчас принимаются, они как-то недостаточны?
Я не вижу, какие меры принимает
вы
Путин.
Не чувствуете
он сидит и молчит упорно, понимаете? А Медведев ездит всем кулаками грозится. Подумайте, понимаете, месяц просидел, уже начинает, понимаете,
я
от нашего
понял.
Имени.
Я вас понял, хорошо, мы спасибо. Народ... Я вас понял. Давайте еще один звонок. Вот такое эмоциональное выступление. +7 985 970 45 45. Номер для ваших сообщений СМС 363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем еще один звонок. Добрый вечер. Алло.
А, добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр. Итак, затронул ли вас лично кризис нынешний?
Ну, я работаю на севере в нефтяной компании, и все у нас хорошо, нормально. Никаких сокращений, уменьшения зарплат, ничего нет.
То есть вообще никакого, никакой реакции?
Ну, следим по новостям, а... Как бы нас пока не касается.
А ваши знакомые там, какие-то ваши друзья?
Ну, знакомые только. Многие закредитовались по ипотеку, взяли эти квартиры в кредит. И на 1-2% увеличивают банки.
Ставки.
Проценты. И, ну, пока можем позволить себе.
Интересно, спасибо. Спасибо за ваш звонок.
Всего доброго.
Всего доброго. Вот, а вот совсем иное. Иная оценка происходящего. Цены в магазинах меняются на глазах. Конечно, ощущаю кризис. Это Сергей из Ярославля. Так, значит, в приказном порядке, не понимаю, здесь какие-то сокращения, значит, взяли отпуска без... Перешли на трехдневную рабочую неделю, но как только я, глав механик завода, один день не пришел на работу, сразу от гендиректрисы окрик. Так, это Леонид из Пензы. Давайте еще ваши сообщения присылайте +7 985 970 45 45 и звоните 363-3659. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Иди нахуй.
Так, давайте еще один звонок мы примем. 363-3659. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Роман, я юрист из Москвы.
Да, Роман.
Хотел бы сказать то, что вот на меня кризис и на мою фирму никак не отразился. Особенно хотел отметить, что, может быть, даже вот в условиях кризиса можно будет как-то даже успех какой-то для компании определенный. Если можешь, хотел бы прокомментировать.
Да, конечно.
У меня как бы, не буду называть название фирмы, чтобы рекламой не заниматься. У меня моя фирма достаточно имеет вес на рынке, но она небольшая. И конкуренция не может составить крупным заграничным компаниям юридическим. Но благодаря тому, что вот сейчас многие фирмы не могут... получить, точнее, не могут заплатить очень большие ценки, а то есть по тарифам высоким иностранным юридическим фирмам,
да.
Там, где $600-700 за час.
То, они, соответственно, они идут к вам?
Да, они пойдут к нам. У нас ниже, но качество как бы услуг не хуже. Хотя я слышал о том, что в крупных юридических фирмах, вот которые у нас доминируют по России, в Москве, там идут сильные сокращения в западных фирмах.
Ну, то есть вы, да, получается, на этом кризисе зарабатываете?
Да, то есть, да, это как вы знаете, в 98-м году был, когда кризис, вот люди не смогли, богатые, ходить в дорогие рестораны, стали ходить в елки-палки. Елки-палки очень поделились.
Ну, понятно, да.
Вот такая вот идея.
Ясно, спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Всего доброго. Вот так вот. Видите, у всех свое. Давайте голосовать. Затронул ли вас, слушатели «Эхо Москвы», граждан Российской Федерации, затронул ли вас лично кризис нынешний? Если да, набирайте московский номер 660-0664. Этот номер вы набираете, если вас затронул кризис. Нет, не затронул. Набирайте московский номер 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, голосование действительно пошло. Затронул ли вас нынешний финансовый кризис, который, значит, во всем мире и в России в том числе? Если затронул, 660-0664. Нет, кризис вас не затронул, вы остались в стороне и никак он вас не коснулся. 660-0665. Давайте смотреть сообщение. Павел, сокращение в компании «Лукойл Нефтехим» на 60%. Компания фактически развалилась, а увольняют без пособий. Так, смотрим дальше. Значит, работаю на фирме, зарплату урезали задним числом. Дальше смотрим. Задержали зарплату на месяц, сокращают сотрудников по собственному желанию. Это Таня из Санкт-Петербурга. Насколько я понимаю, здесь идет речь, что по собственному желанию в кавычках. Поясните, Таня, а то не очень понятно. Так, кризис, может быть, коснется меня в следующем году, пишет нам из Санкт-Петербурга. Ну, скрещивайте пальцы, чтобы не коснулся. Так, итак, мы голосуем, продолжается голосование. Коснулся ли лично вас финансовый кризис? Затронул ли он вас? Если да, набирайте московский номер 660-0664. Нет, не затронул. 660-0665. Мы принимаем последний, наверное, в рамках этой рубрики звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил. Скажите, вас лично затронул финансовый кризис?
Пока нет. Я директор малого предприятия.
Так.
Да. Пока кризис не затронул, но, к сожалению, большого портфель заказов на следующий год. Вообще, у меня мнение такое.
На будущее портфель заказов пуст или он как-то...
Пуст вообще, да. Мы наполняем обычно портфель заказов до середины года, да. Но вот в том году, перспектива очень мрачная.
Ну, то есть, соответственно, в следующем году вас, уж простите, но, судя по всему, в следующем году вас затронет этот кризис, да?
А следующий год наступит очень скоро.
Ну, вот я об этом и говорю, да.
Ну, я, кстати, развиваю первый вопрос, совмещая его со вторым, могу сказать только одно, что безопасность журналистов, безопасность любого гражданина нашего государства, к сожалению, зависит от лояльности не к законам нашей страны, а к конкретным людям.
Угу,
вот. А люди эти формируются в команду, да?
Угу.
Даже я не говорю про конкретную команду, которая сейчас управляет страной,
да.
Но если команда, сказать, вообще нарушает закон, и ты не лоялен по определенным собственным, сказать, убеждениям, то ты становишься этой личностью, которая небезопасна жить в этом государстве.
Я вас понял. Спасибо за ваш звонок, спасибо за вашу точку зрения. Все, останавливаю голосование. Кризис выдумали журналисты, а цены растут постоянно. Знаете, Ярослав, вы, видимо, плохо слушаете эфир. Звонили только что люди, вам говорили, насколько кризис касается их. Итак, 80,5% наших слушателей говорят, что кризис затронул их лично, коснулся так или иначе, тем или иным образом. И 19,5% говорят нет, кризис их не коснулся. Вот такие вот результаты. Соответственно, 1/5 наших слушателей говорит нет, кризис никак не коснулся, а 4/5 говорят, что кризис их затронул. Давайте смотреть, что у нас здесь еще по СМС. +7 985 970 45 45. Почти 20 дней не могу получить деньги в банке, хотя вклад называется кошелек, то есть по условиям договора могу в любой день получать деньги. Евгений из Тульской области. Надоели разговоры про кризис, пишет Галя. Знаете, Галя, вам нужно привыкнуть к ним, потому что, судя по тому, что говорят специалисты и экономисты, кризис этот надолго у нас, как минимум на год, да? А говорят, что может быть и больше. Давайте последний звонок примем. 363-3659. Коснулся ли лично вас финансовый кризис? Слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Олег, Екатеринбург.
Да, Олег.
Ну вот, коснулся, потому что моему тут хорошего, это близкий человек.
Так.
А лекарства надо купить.
Так.
Хорошие, а денег-то нет. И не взять их.
Не, ну постойте, а как это с кризисом
связано? Банки, ну через суд с банка деньги брать надо.
В смысле, то есть он не может в банке получить деньги?
Да, да, да.
А, вот так вот.
Вот так вот. А пенсионеры обязаны бесплатно вообще-то лечить.
Угу.
Угу. А тем не менее, и вот он коснулся.
То есть та же проблема, о которой говорил один из слушателей, который звонил, может, также, что деньги в банке, и их невозможно снять, их невозможно получить.
Да, но тут лекарства надо.
Ну, я понимаю.
Не смертельно там, но все ж таки.
Я понимаю, спасибо.
Тяжело.
Да, спасибо за ваш звонок. Вот видите, кому-то, для кого-то это разрушает бизнес, а для кого-то это может быть вот так опасно для здоровья человека, он не может купить лекарства, всякое бывает. Вы знаете, Галя, да, это вы написали, что надоел кризис, ну, надоели разговоры про кризис, ну, надоели вам, а видите, этот кризис мешает, ломает человеческие судьбы. Будем надеяться, что все будет хорошо. Что ж, давайте сейчас мы будем закругляться с этой темой, я еще раз объявлю результаты голосования. Итак, 80,5% наших слушателей говорят, да, кризис затронул меня, так или иначе, и, соответственно, 19,5% говорят, что нет, кризис никак не коснулся. Сейчас мы будем переходить к следующей теме, будем говорить про создание в России, это учредительный съезд состоялся сегодня в Москве, новой партии. Партия называется «Правое дело».
События недели.
События недели, это, как я уже сказал, создание в Москве партии «Правое дело». Я напомню наши координаты. +7 985 970 45 45. Это номер для ваших сообщений СМС. Телефон прямого эфира. Если успеем, послушаем пару звонков. 363-3659. Вопросы на СМС вы можете задавать Борису Надеждину, который находится сейчас у нас в студии. Борис Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Правильно понимаешь, что с сегодняшнего дня мы вас представляем как члены Федерального политсовета партии «Правое дело»?
Да, безусловно.
И, кроме того, вы возглавили, значит, отделение Московской области, да, новой партии?
Ну, формально пока не возглавил. Мы, я думаю, на этой неделе проведем конференцию, но руководство, Федеральный политсовет согласовали, что именно я занимаюсь Московской областью. Там приняли в партию много людей уже и так далее.
Много вопросов слушателей, много пришло на сайт. Сейчас, я уверен, будут вопросы на СМС. Но сперва у меня вопрос. Объясните мне, что такое партия «Правое дело»? Это, как говорят некоторые люди, это такой новый прокремлевский проект, или же это новая партия такого правого толка, либеральная, которая займет вот эту, заполнит вакуум, что ли, на либеральном фланге? Что она из себя представляет и будет представлять?
На сегодняшний день партия «Правое дело» существует несколько часов, поэтому будет представлять дальше, сильно зависит от ее руководства, сильно зависит от сопредседателя, от Федерального политсовета, а самое главное, от тех людей, которые в регионах будут строить эту партию. В ближайшие несколько, так скажем, недель мы должны принять в партию десятки тысяч людей по всей стране. Угу. В основном это будут активисты Союза правых сил, кстати, здесь преемственность большая, а также в ряде регионов гражданской силы и кое-где демократической партии. К нам очень большой сейчас поток желающих, то есть буквально в Московской области десятки людей мне звонят и спрашивают, как вступить в партию. Поэтому я думаю, что эта партия будет, если мы будем нормально работать, конечно, действительно влиятельной правой партии, мы сумеем пройти в парламент и, наконец, после многолетнего перерыва, представлять там интересы правых, либеральных, как хотите называйте, европейски ориентированных слоев нашего общества.
А как вы себя мыслите в нынешнем политическом поле? Вы оппозиция?
Ну, безусловно, да, без всякого сомнения. У нас у власти находится «Единая Россия», ее начальник по фамилии Путин возглавляет правительство. Все остальные партии тем самым в оппозиции, конечно.
Угу. Хорошо. Давайте напомню на телефон, задавайте ваши вопросы. +7 985 970 45 45, номер для ваших сообщений СМС, и телефон прямого эфира 363-3659. На самом деле, пока не обязательно, потому что звонки пока не принимаем. Итак, говорим мы с Борисом Надеждиным. Были вопросы у нас, пришедшие на сайт, о том, что на съезде СПС, на котором было принято решение о, значит, самороспуске партии, говорилось, что СПС – это банкрот и в политическом, и в экономическом смысле слова. И в связи с этим спрашивают, кто, собственно, обеспечивает финансирование партии.
Финансирование новой партии будет в полном соответствии с законом Российской Федерации о партиях. Главным источником являются добровольные пожертвования. И в чем принципиальная проблема СПС была? СПС был не просто оппозиционной партией, а жестко оппозиционной. Мы шли на выборы в декабре под резкой критической оценкой власти в России как таковой. и Кремля, и Белого дома, и губернаторов всех на свете. В результате, естественно, у нас исчезла возможность легальными путями собирать деньги, потому что у нас сегодня в стране такая ситуация, когда никакой предприниматель, находясь в здравом уме и как бы желающий сохранить свой бизнес, свой коллектив, не в состоянии публично, легально финансировать вот такую жесткую оппозиционную партию. К сожалению, это так. Это не я, слава богу, придумал, но приходится это учитывать. Поскольку мы хотим быть легальной правой партии, отстаивать интересы наших избирателей, надеюсь, в парламенте в первую очередь. Естественно, нам нужно будет решать эти вопросы. Но в чем вот принципиальное отличие? На сегодняшний день есть договоренности с Кремлем, суть которых вовсе не в том, что нас кто-то затащит за уши в Думу там, или даст там какую-то зеленую улицу. Нет, суть в другом. Нам обещали, что не будут запрещать, в частности, финансировать нашу партию. Я вас уверяю, что если мы, особенно сейчас, в ситуации, когда у предпринимателей масса проблем и из-за кризиса, и из-за коррупции, если мы сейчас к ним будем обращаться за поддержкой, я думаю, что они не откажут нам.
То есть здесь, если я правильно понимаю, самое принципиальное вот в тех переменах, которые произошли, это тот факт, что теперь партия не будет финансовым банкротом.
Дело вот в чем.
Союз... Поскольку я просто объясню, что я имею в виду. Я смотрел сегодня программу, и особых каких-то отличий от того, что все эти годы декларировала СПС, я там не нашел.
Ну и прекрасно. Наша программа, программа партии «Правое дело», это абсолютно классическая программа правой партии с большими акцентами на права человека, на свободу. Абсолютно правильно. Но в чем юридическая заковыка? Нам вчера, к сожалению, большому, говорю это с болью, пришлось юридически закрыть СПС, ликвидировать как организацию. Слава богу, вместе с огромными долгами, которые на нас повесили по итогам выборов. Угу. Я, кстати, всегда считал, что эти долги отдавать не надо, потому что сначала нас запрессовали совсем, под асфальт закатали, потом говорят, вы еще должны денег. Но, тем не менее, моя такая позиция политическая не подкреплялась юридической ситуацией, которая выглядела так. Нам могли в любой момент прийти и описать имущество СПС. Чтобы эту проблему решить, мы были вынуждены СПС закрыть. Новая партия «Правое дело», я надеюсь, не будет в долгах и будет нормально работать.
Спрашивают слушатели у вас, какова будет позиция партии по таким ключевым отчасти и не самым приятным моментам для власти, дело ЮКОСа.
Ну, вы знаете, позицию партии я бы не стал предвосхищать. Я на сегодняшний день один из 33 членов политсовета. Угу. Моя личная позиция – дело ЮКОСа, вопиющая расправа над предпринимателем по политическим мотивам. Угу. Пример избирательного применения правосудия – это всегда говорило руководство СПС. Я это лично планирую говорить всегда. Естественно, эту позицию я буду пытаться проводить, если это будет темой обсуждения в нашей партии, абсолютно так же. Более того, я сейчас получаю много вопросов, а не потонет ли в этом вот эта оппозиционная за свободу, за права человека струя, которая была сильна в СПС. Ответ – не потонет. И гарантией этому является состав руководства новой партии «Правое дело», в котором есть многие люди, которые олицетворяли именно эту струю. Как на федеральном уровне, я говорю про Леонида Гозмана, например. Вот. Я, кстати, говорю и про Георгия Бофта и Бориса Титова, которые тоже всегда отстаивали интересы предпринимательских кругов. Хотя позиции, конечно, не совпадали с СПС, уж абсолютно точно, да? Но и я говорю также про региональных лидеров. Очень много депутатов региональных парламентов от Союза правых сил и по Красноярску, Королев, по Рязани, Перехватов, Таркаев, по Татарстану, многие другие наши товарищи вошли в политсовет новой партии и будут в регионах строить эту организацию. Так что бояться нечего. Я еще одну вещь хочу сказать. Я пока ехал, слушал начало передачи, там рассматривалось дело про журналиста Химкинского. Это, я знаю этого человека, мы с ним работали, я же сам из Подмосковья-то. И я могу сказать, это мало кто знает, но последнее решение, которое принял съезд СПС по инициативе моего товарища Валерия Бакунина, было именно решение Союза правых сил, съезда по поводу вот этой ситуации с Бекетовым. Мы потребовали разбирательства, осудили ситуацию, когда журналист может просто погибнуть из-за своей работы, и мы будем этим заниматься. Я вас уверяю, что я, как руководитель подмосковной организации новой партии, буду этим заниматься.
Напоминаю, мы говорим с Борисом Надеждиным, членом Федерального политсовета партии «Правое дело». Наши слушатели спрашивают у вас, где та граница в поведении власти, за которой сотрудничество с ней становится невозможным?
Вы знаете, ведь смотрите, я прекрасно понимаю вопрос. Где та черта, когда уже нельзя подавать руку, вообще сидеть за одним столом?
Да.
Но вы поймите логику политика, к которому относится руководство новой партии «Правое дело». Логика политика, она немножко другая. Мы сами хотим, мы не хотим часть этой власти. Политическая партия – один из институтов власти. Хотим, мы не хотим. И поэтому вопрос для меня лично и для руководства «Правого дела» звучит не так. Он звучит по-другому. Что мы должны сделать, чтобы эта власть не перешла ту черту, которая для нас неприемлема? Это другой вопрос. Для меня абсолютно, например, неприемлема ситуация, когда Конституция меняется под конкретного человека. И мы это громко говорим. Мы против этих поправок, которые сейчас обсуждаются. Угу. Лучше бы другие поправки внесли. Я, может быть, в теории готов был обсуждать сроки, если параллельно вернули бы выборы губернаторов, если параллельно вернули бы выборы Совета Федерации, да? Я как бы вот за это говорю. Нам это не нравится. Но мы, опять же, вот смотрите, очень большой период моей политической деятельности, когда мы были вне стен парламента, заключался в том, что мы пытались вывести на улицы людей, марши несогласных. Я в этом участвовал, Никита Белых в этом участвовал. Но результат, который мы увидели, следующий, это на сегодняшний день не работает. Мы были жестко оппозиционны, критиковали Кремль и с Немцовым, с Белых, когда были выборы. Результат меньше 1% по стране. Поскольку я хочу изменить мою страну и не допустить приближения к той черте, о которой вы спрашиваете, я понял, что нужно менять тактику, менять форму работы. Отсюда возникла новая партия.
Ну, а по сути, здесь нет разве противоречия? Вы называете ряд таких важных моментов, по которым вы находитесь в оппозиции к власти. Вы говорите про дело ЮКОСа, вы говорите про вот эти поправки, выборы губернаторов и так далее, и так далее. Но между тем вы с ней договариваетесь.
Ну, вы знаете, Тихон, ну, ситуация такая. Власть — это как явление, ну, природы в этом смысле, да. Вот мне нравится, что идет дождь. Но если он идет, я беру зонтик, да. Если я хочу заниматься политикой, мне приходится действовать в рамках тех законов, которые существуют в моей стране. Мне этот закон о партиях не нравится. Я против был, когда увеличивали численность, когда требовали, так сказать, регистрации там всех, там, ну, там, больше половины, 500 членов. Ну, знаете всю эту историю, да?
Да-да-да.
Я был против этого. Но если это есть, а у меня работа такая, я занимаюсь политической деятельностью, я уже несколько десятилетий скоро будет, как строю партии, да, там, строю в регионах, в стране и так далее. Мне приходится это учитывать. Знаете, вот такая ситуация. Я никакой радости от того, что нам пришлось договариваться с администрацией президента, не испытываю. Никакой радости. Но дальше выбор такой. Либо мы отстаиваем интересы своих избирателей потенциальных, а я вас уверяю, в стране миллионы людей, для которых лозунги новой партии – свобода, собственность, порядок, капитализм для всех. Это не пустой звук, это ценности. И для того, чтобы их интересы отстаивать, я вынужден, учитывая эти законы, вот эту ситуацию, в том числе, ну, в какой-то форме, да, взаимодействовать с властью. А с ней каждый взаимодействует. Вы каждый день так или иначе взаимодействуете с властями. Города, поселка там, да. Вы их можете не любить, да, но вы должны учитывать, что они есть.
Лиза у вас спрашивает, какие обязательства у вас перед Кремлем?
Обязательств у нас перед Кремлем вообще абсолютно никаких нет. В таком случае я лично никаких обязательств не брал перед Кремлем. Я думаю, что, ну, насколько я могу понять ситуацию, что в наши новые структуры интегрированы люди, которые долгое время были вполне лояльны. Да, действительно, это так.
Ввиду,
и деловая Россия, да, и другие, да. Это да, но это вот, знаете, какая история. Политика, она требует учета реальности. Реальность заключается в том, что жестко оппозиционные партии и движения в нашей стране не могут не только победить на выборах, а просто в них участвовать. Вот на сегодняшний день это так. Следовательно, те люди, которые хотят участвовать в легальной политике, а я считаю, что это правильно, участвовать в легальной политике, должны в свои ряды брать тех, кто не был столь оппозиционный и так далее.
Вы говорите о миллионах людей, которые вас будут поддерживать. Леонид Гозман, который сидел на том же месте, что и вы в четверг, говорил примерно такие же слова. На какой процент вы рассчитываете?
Вы знаете, выборах 2011 года? Я же не социолог. Вы вот опять же, я не социолог и не аналитик. Я как бы сказать, ну как вот, я такой, знаете, как сказать,
не, но вы боец думаете, такой. Но вы да, думаете, который, что вы, что да, вы преодолеете барьер?
Вы знаете, я без всякого сомнения считаю, что если мы будем правильно, хорошо, интенсивно работать, если мы будем последовательно отстаивать наши ценности, без всякого сомнения мы пройдем в парламент. Я оцениваю количество людей, да хотя бы в той же Москве там и в стране, которые в принципе понимают, что в стране плохо, когда нет политической конкуренции, которые понимают, что плохо, когда народ бесправен, которые понимают, что в нашей стране большие проблемы просто с достоинством человека. Этих людей очень много. И наша работа в том, чтобы они нас услышали, нам поверили, пришли на выборы. Я считаю, что если мы будем хорошо работать, нормально работать, справимся с задачей, если мы сумеем завоевать доверие людей, и за нами пойдут, без всякого сомнения, мы будем одной из ведущих партий в стране.
Давайте сейчас мы это узнаем у наших слушателей, мы запустим голосование, и вопрос предельно прост. Если бы выборы состоялись условно завтра, проголосовали бы вы на думских выборах за новую правую партию, а именно за партию «Правое дело»? Если да, набирайте московский номер 660-0664. Если нет, набирайте московский номер 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если бы выборы в Госдуму состоялись завтра, проголосовали ли бы вы за партию «Правое дело»? Если вы отвечаете «да», набирайте московский номер 660-0664. Если вы отвечаете «нет», набирайте московский номер 660-0665. У нас остается несколько минут до конца программы. Все-таки у меня небольшой вопрос по арифметике. Смотрите, мы знаем, что СПС набрала около процента, и примерно столько же получили в декабре «Гражданская сила» и Демпартия. Получается 3.
Ну, дело в том, что законы арифметики в политике не совсем работают. Принципиально, что произошло? В выборах в декабре демократическая либеральная общественность была расколота и раздроблена. Вы еще не забывайте партию «Яблоко», кстати.
Так.
Она тоже, ну, конечно, это не СПС, не гражданская сила, но там еще 1.5%. Да? Да. Принципиальным является то, что 3 из этих партий исчезли, а вместо них появилась одна новая и, внимание, очень сильно обновленная. В новой партии «Правое дело» нету Борщевского, нету Богданова, то есть тех, кто был в тех проектах. Есть совершенно новые для российской политики люди, совершенно новые. Это и Борис Титов, известный в бизнес-сообществе человек, это Георгий Бофт. Ну и это как преемник со стороны СПС Леонид Гозман, как такое преемство СПС. У этих людей появился шанс проявить себя. У этих людей появился шанс себя проявить. Я надеюсь, что у них получится.
У нас продолжается голосование. Итак, если бы выборы в Госдуму состоялись завтра, сейчас мы узнаем, вот так вот в первый день существования партии, проголосовали ли бы вы за партию «Правое дело»? Если вы отвечаете «да», набирайте московский номер 660-0664. Если вы отвечаете «нет», набирайте московский номер 660-0665. Итак, «да» проголосовал бы 660-0664, «нет» 660-0665. Давайте посмотрим, что у нас здесь. СМС +7 985 970 45 45. Какие следующие шаги процедурные?
Ну, у нас непростая задача. В силу этого закона, который я считаю абсолютно плохим, ужасным, но мы должны его выполнять, вынуждены выполнять. Нам нужно в течение нескольких буквально недель по всей России принять в партию десятки тысяч людей. И я, кстати, призываю, вот прямо сейчас призываю, дорогие товарищи, те, кто считает, что все-таки бороться за свои права, бороться за свободу, достоинство людей и строить нормальную страну, такую, знаете, не хуже, чем в Европе, мы должны быть уверен в этом абсолютно, вступайте в партию «Правое дело», вступайте. Сейчас в ближайшие дни мы опубликуем на нашем сайте телефоны, там, назначим ответственных, кто в Подмосковье, ну, просто вот найдете меня в интернете, легко найти, записывайтесь, присылайте, мы вас примем. Слава богу, устав, за который в партии отвечал, в том числе и я, партии «Правое дело», позволяет принимать людей без больших проблем.
Эдуард вас спрашивает, вы не боитесь утопить идею в демагогии?
Вы знаете, я как-то всю жизнь предпочитал дела какие-то делать конкретные, и я, так сказать, особой болтливости не испытываю зуда, болтливости большой.
А в ближайшие годы до выборов, собственно, какие дела будут?
Выборы в стране идут всегда. 1 марта будут выборы в ряде регионов. У нас очень сложная задача, надеюсь, в ряде регионов удастся решить, выйти на 1 марта. Важнейшие выборы будут для нас октябрьские выборы в следующем году в Московскую городскую думу. Это будет первая серьезная проба сил новой партии. Я призываю в том числе и москвичей оказать нам поддержку в строительстве новой партии.
Вы будете вести, сейчас не могу найти вопрос, будете ли вы вести переговоры с Яблоком? Как эти переговоры велись СПС?
Я так скажу, лет 15 СПС вел переговоры с Яблоком. Сначала их вел Гайдар с Явлинским, потом их вел Кириенко, потом их вел Немцов, потом их вел Белых. Там. Я все эти годы в них участвовал в том или ином качестве. Я готов и дальше вести переговоры.
Смотрите, я остановил голосование. Результаты следующие. Итак, около 1000 человек нам позвонили. Это хороший результат. 32,6% позвонивших нам, то есть треть, отвечает на вопрос «да». Если бы выборы стояли завтра, то за партию «Правое дело» они бы проголосовали. 67,4% отвечают «нет». У нас остается минута. Ваш комментарий.
Комментарий простой. Если бы выборы в парламент происходили среди аудитории «Эхо Москвы», мы бы не то чтобы прошли в парламент. Заметьте, 32,6% — это больше, чем «Единая Россия» получила на первых выборах в российский парламент, когда она была. Помните, «Единство» было?
Ну да, конечно.
Это больше, дай бог. Но, к сожалению, любимая мной «Эхо Москвы» и аудитория немножко отличаются от страны в целом, но, тем не менее, это не ноль, согласитесь. Есть чего начинать.
Безусловно.
Я постараюсь сделать так, чтобы при следующем таком голосовании через год эта цифра была больше. Постараюсь это сделать.
Хорошо, проверим обязательно. Спасибо, это был Борис Надеждин, член Федерального полисовета «Правое дело». Спасибо вам, что согласились к нам прийти. И на этом программа одним словом завершается. С вами был Тихон Дзитко. Мы встретимся ровно через неделю. Счастливо, пока.
Одним словом.